18 часов и почти 5 минут в Москве. На YouTube-канале «Дилетант» начинается праздничный выпуск программы «Параграф 43». Программы, в которой два учителя бывшей 43-й школы,
Леонид Косой
и Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной
Леша,
истории,
тебя не
применительно
слышно.
к преподаванию в средней
Теперь
школе.
слышно.
Праздничный, потому что Леонид Александрович сегодня день рождения. Вот мы с нашим звукорежиссером Иваном будем работать, а Леонид Александрович будет совершать трудовой подвиг, потому что работать, собственно, день рождения. Я, как человек, который последние много лет либо сдавал в свой день рождения экзамен в начале июня, либо принимал, я это прекрасно понимаю. Леонид Александрович, всех благ, здоровья, хорошего настроения, интересных книжек, хороших
Спасибо,
учеников.
дорогой.
Да, вот. Ну и всего того, что принято в этих случаях желать. Я уверен, что наша аудитория сейчас займется тоже делом и начнет в чате и прочими способами выражать свои пожелания. Ну а мы начинаем новый мини-цикл, который мы назвали «Монархия 2.0. Перезагрузка». Ну, чтобы, так сказать, в духе времени следовать. Но из анонса к передаче, я думаю, что те, кто заинтересовался, уже выяснили, что речь пойдет о первых царях династии Романовых. Мы говорили кое-что в свое время о внешней политике царствования Алексея Михайловича, а вот о внутренней, да и, собственно говоря, о начале этой монархии мы не говорили. Вот сегодня настало время это упущение исправить. То есть мы с вами переносимся в 1613 год, когда происходит эпохальное событие, без преувеличения, да, Земский собор. Впервые в истории, да и сразу забегая вперед, скажем, что последний раз рассматривает не вопросы войны мира, там и какие-то другие вопросы, которые Земские соборы рассматривали, а вот ни много ни мало занимается поиском кандидатуры на должность, если можно так выразиться, царя.
Да, ну, мы на самом деле тему, связанную со смутой, как раз Земским собором заканчивали, собором 13-го года. Ну, на самом деле, конечно, этот Земский собор в последний, но не в первый раз избирал царя, потому что мы знаем, что Борис Федорович Годунов был избран на трон, но там, правда, поиски кандидатуры были существенно менее драматично, потому что, в общем, мало было сомнений в том, что Годунов будет избран. Единственным его конкурентом как раз тогда был Федор Никитич Романов. Эта конкуренция для Федора Никитича кончилась превращением из Федора Никитича в Филарета. Вот. Ну, о Земском соборе, на котором был избран, или, как тогда говорили, выкликнут Василий Иванович Шуйский, вообще говорить не приходится, там никаких поисков не было, потому что Шуйский стоял во главе заговора, а участвовали в этом так называемом Земском соборе, собственно, только те, кто в этом заговоре состоял и принимал участие в переворовании. Поэтому, да, действительно, можно сказать, что вот такая драматическая избирательная борьба была на соборе 13-го года впервые и действительно в последний раз. Но о самом этом соборе и о том, как были избраны Романовы, мы говорили. Давайте посмотрим, какова ситуация после собора, после того, как уже Михаил Федорович с матерью вернулись из-под Костромы, из Ипатьевского монастыря в Москву, и Михаил занял престол. Ситуация ему досталась трудная, потому что Россия вышла из войны совершенно разоренной, она в буквальном смысле слова лежала в развалинах, особенно, конечно, пострадали уезды западные и центральные. И речь идет не только о материальном ущербе, но и о том, что не было минимального порядка, потому что на одну и ту же землю, на одни и те же владения зачастую просто предъявляли претензии несколько служилых людей, потому что кому-то пожаловали эту землю при Шуйском, кому-то пожаловали ее при Лжедмитрии Первом, кому-то при Лжедмитрии Втором, и все свои, так сказать, руки тянули.
Да, и вот это очень интересный момент, который мы сегодня на него не обращаем внимания, но ведь пожалования, сделанные от имени как бы тех, кого мы сегодня считаем лжегосударями, они, как правило, рассматривались как законные.
Ну, да, потому что если их все отменять, то В общем, очень многие должны были пострадать, и это означало настроить против себя колоссальное количество людей. Конечно, не все они признавались, потому что, ну, вот между этим претендентом бесконечно шли тяжбы, суды. Кроме того, вот мы довольно часто вспоминаем историю Ивана Сусанина, потому что там, где польский отряд, так сказать, шастал по северным районам русского государства и пытался якобы добраться до Ипатьевского монастыря. Но вообще по всей стране было огромное количество и казачьих шаек, и просто разбойничьих. И из-за этого боялись ездить торговцы по стране, торговля просто замерла. Крестьяне многие бросали деревни, потому что там было постоянно опасно находиться, уходили в глухие леса, бежали на дальние окраины.
Да, так получилось, что несколько лет назад мне приходилось по журналистским всяким своим делам довольно много работать с материалами, связанными с подмосковными деревнями. И вот запустело в смуту, это практически вот такой стандартный
эпизод в биографии. Да, совершенно верно, это такой же стандартный ответ, как вот в предыдущие годы, там в конце XVI века на вопросы, от чего дворянин не вышел на смотр, систематически давался ответ о имении запустеша в опришнину, а опришные же вот пограбили и так далее. Но дело в том, что когда крестьяне бегут, то тут тяжелые последствия и для государства, потому что помещики и вотчинники, лишившиеся рабочих рук, не получают доходы и не могут нести государеву службу. А у государства важнейшая проблема – пополнение казны для того, чтобы выплатить жалования служилым людям. И казна вынуждена обращаться и к купечеству, и к городам, и к монастырям. Не получается. Была даже попытка организовать казенную продажу вина. Еще раз, в очередной раз напомним, что когда мы говорим о вине, применительно к 17 веку, это не виноградные вина имеются в виду, а это имеется в виду водка.
Хлебное вино,
да. Она тогда была, конечно, не 40-градусной крепости, а поменьше, где-то между 20 и 30. И это тоже не дало эффекта. И в результате в 1616 году Новый Земский собор постановил даже собирать пятую деньгу, то есть налогообложение на пятую часть имущества. А с каждого уезда было принято решение собирать по 120 рублей с сахи. Саха в данном случае это не орудие сельскохозяйственное, а, так сказать, территориальная единица, единица налогообложения. И самое главное, что требовалось, конечно...
Давай напомним, что пятая деньга – это, в принципе, инициатива в свое время второго ополчения.
Да, ну,
то есть ситуация
этом,
рассматривается как критическая.
Этом, когда у нас о смуте шла речь, да, это чрезвычайный налог, очень высокий. Впервые его предложили ввести во время действия второго ополчения, вот теперь это повторяется. Ну и, кроме того, еще одна проблема. Ну, мы всегда в школе говорим о сроках сыска, о так называемых урочных летах. По-моему, я упоминал уже, что вот если рассматривать документы непредвзято, то получается следующее, что действительно по указу 1597 года об урочных летах срок сыска был пятилетним, потому что там сказано, что сыскают всех, кто бежал после 1592 года. Ну, я сейчас даю даты, естественно, от Рождества Христова, просто чтобы было понятнее, чтобы не приходилось их мысленно переводить, там, убавляя от дат от сотворения мира по 5508. Но дело в том, что вообще, как мне кажется, не устанавливался пятилетний срок. И в 1607 году, когда принималось уложение Василия Ивановича Шуйского, не увеличивался этот срок втрое, а просто так и отсчитывали от 1592 года, и с каждым годом этот срок увеличивался на год. Но теперь, после собора 1613 года, вернулись к пятилетнему сроку. Почему? Да потому что дорого. Сыск – это дорогое дело, нужно платить этим самым сыщикам. И чем больше срок сыска, тем большее количество сыскарей этих приходится содержать, и тем больше им приходится платить. Поэтому урочные лета были опять сокращены до 5 лет. И снова они будут расти, начиная с 1637 года. Теперь нам надо посмотреть, что собой представляет власть. Конечно, в 17 веке Россия, как и прежде, остается монархией, монархией самодержавной. И мы говорили о том, что те богатейшие возможности, которые были, так сказать, открыты, окна для них были открыты в смуту, они не реализовались. И вроде бы произошло возвращение к прежнему порядку, который существовал до смуты. На самом деле это не вполне так, и в политическом строе России все-таки происходят довольно серьезные изменения. Дело в том, что вот когда смута только закончилась, в первые годы после нее государственная власть вообще была очень слаба. На престоле находится молодой, неопытный и не очень, прямо скажем, образованный государь. Ну, с учетом всех тех пертурбаций, которые выпали на долю Михаила Федоровича в годы смуты, было, в общем, не до его обучения. Он, вступая на престол, еле-еле, так сказать, читать умел. Кроме того, он представлял новую династию. Вот когда Иван Грозный переписывается, скажем, со шведским королем Юханом Вазой, он пишет ему знаменитую фразу, мне она очень нравится, она очень ярко показывает образ мыслей царя Ивана. «Мы государь по Божьему произволению, а не по многомятежному человеческому хотению». Так вот, Михаил Федорович, никуда не денешься, был государь по многомятежному человеческому хотению. Опираться на, так сказать, свое божественное происхождение эта династия не могла. Кроме того, а кто окружает молодого царя? Ему в момент вступления на престол 16 лет, никакого, я повторяю, опыта не то что государственного управления, а хотя бы участия в государственных делах у него нет. И главную роль при дворе начинают играть родственники его матери. Иннокене Марфа в девичестве звалась Ксения Шестова. Но родня ее Салтыковы, действительно масштабных таких государственных деятелей среди них не было. Но проблема была не только в этом. Вот сама Иннокене Марфа, мать государя, жаловалась непрерывно. Она говорила, московские служилые люди измалодушествовались. После всей этой анархии смутного времени каждый думал только о собственном обогащении, не о стране, не о законе. Законом вообще пренебрегали. Новые люди, вот эти сильные люди, как тогда любили говорить, захватывали дворцовые села, обкрадывали казну, лихоимствовали совершенно безнаказанно. И у нас есть свидетельство иностранца, который в это время пребывал в России. Он пишет «приказные алчные волки». Все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит до царя правды. К царю нет доступа без больших издержек. Что значит без больших издержек? То есть просто выражаясь современным языком, чтобы добиться какой-то встречи с царем, надо на лапу дать кому-то из приближенных. Прошение нельзя подать в приказ без огромных денег. Вот такая ситуация. И 16-летний мальчишка во главе. В первые годы своей власти Михаил Федорович вообще во всем покорялся матери. Не забудем, что отец Филарет в это время...
В польском плену, да.
И вот тут мне хочется немножко поговорить о семейных делах Романовых. Я вообще все время жалею, вот когда я читаю о русской истории или там детям рассказываю о ней, я все время жалею, что у нас нет настоящей исторической романистики, потому что и времена Михаила Федоровича, и времена Алексея Михайловича дают богатейший, мне кажется, материал для таких историко-авантюрных романов. Но вот нет у нас ни Дюма,
Не Дрёна, да?
ни Дрёна. Вот я как раз хотел это имя назвать, Морис Дрёон, совершенно верно. У нас уже есть исторический роман. Я сразу скажу, что я делаю исключение для
Петра Первого.
великого романа «Отвратительного человека». Я очень не люблю Алексея Николаевича Толстого как личность, трудно его любить, но он одарен был Господом Богом, конечно, необыкновенным стилистическим, прежде всего, талантом, и Петр Первый написан потрясающе. Но если забрать типичный наш исторический роман, ну вот возьмем знаменитый, печально знаменитый, пухлый такой трехтомник Костылева «Иван Грозный», или такой же объемный практически роман Язвицкого «Великий государь». Вот читаешь, как будто солом жуешь.
Ну,
Скучно, не
Лажечникова можно читать
Лазы.
«Ледяной дом».
Я не смог.
Не смог, да? Я
Нет.
когда-то читал.
Ну, потом Лажечников – это все-таки старая литература. Я пытался Ладинского читать. Мне тоже не, меня не пошло. Вот не могу я наши исторические романы, потому что там, понимаешь,
Балашов,
такой...
как я понимаю, тоже не пошел у тебя.
Нет, у меня не пошел. Ну, я не буду сейчас о Балашове говорить. Публика, когда как-то мы раз его упомянули, очень нервно восприняла.
Нервно, да, помню, было.
Некоторая часть публики, да. Но мне скучно, понимаешь? И все эти романы, они таким, я бы сказал, тяжеловесным пафосом. Сюда же, кстати, я.
Ну вот Борис Акунин попытался заместить
Да,
эту,
да. Он,
так
правда,
сказать,
сам про
нишу.
себя говорит, что я не прозаик, я беллетрист. Вот. Ну, это да, это немножко другой жанр. Это, согласись, тоже не Дрюон. Это совсем другая крайность. Там исторического, в общем, практически ничего нет. Я не имею сейчас в виду его историю России, вот которую
Нет, я имею в виду параллельные романы, которые он
он... Да,
писал
да,
вот
да.
к
Ну,
каждому тому.
я вот творчество Бориса Акунина этого плана я, к сожалению, не знаю совсем. Там я больше по Фандорину и Пелагее. Вот. А, понимаешь, вот с учетом тех семейных перипетий, о которых мы будем говорить, это замечательная почва для как раз историко-авантюрного романа, вполне документального, ну или, по крайней мере, основанного на действительных событиях. И можно было бы написать, конечно, очень, мне кажется, интересно, но вот как не судьба. Ну, давайте посмотрим. 1616 год. Царю исполняется 20 лет. По тому времени это, в общем, достаточно серьезный возраст. Вспомним, что его внука Петра Великого женят в 17 лет. Старшего внука Федора Алексеевича первым браком тоже женит, по-моему, если не в 17, то в 18, потому что уже в 20 лет он был женат второй раз. И проводится смотр невест, потому что когда собирался царь вступать в брак, со всей России свозили дворянских дочерей на своего рода смотр. Ну, их, понятно, осматривали до этого придворные женщины, осматривала государыня-мать, а потом их представляли самому царю, и он выбирал девушку, которая ему больше понравится.
Причем
И...
тоже в два тура. Причем тоже в
Ну,
два
да.
тура.
И Михаил Федорович выбрал девушку из незнатной дворянской семьи, что, кстати, тоже будет совершенно нормально. Такая же история будет и с Петром, только там мать будет выбирать. Звали девушку Марии Хлопова. И вот тут начинается интрига. Дело в том, что Салтыковы, родня Михаила Федоровича по материнской линии, видимо, испугались, что их многочисленная,
Отодвинут.
но бедная родня Хлоповой отодвинет на второй план, как бы ототрет от престола, и они стали всячески Хлопову порочить. А потом она заболела. Трудно сказать, была ли эта болезнь естественной или ей там что-то подсыпали. Но, во всяком случае, они стали доказывать, что болезнь эта неизлечима. Марф, по-видимому, убедили в том, что это действительно так. И она очень воинственно потребовала Хлопову удалить. И Боярская дума постановила, что Марии Хлоповых царской радости не прочна.
Если я ничего не путаю, то, по-моему, Салтыковы в начале этой интриги подбрасывали царю сведения, что у его избранницы худые плечи,
Да, да.
что по тем временам рассматривалось как признак болезненности.
Ну да, потому что, конечно, женщина должна была быть дородна прежде
Дородный, да.
всего. И вот этот критерий красоты, дородность, он, ну, в дворянской среде сохраняется, видимо, все-таки до Петровских времен, а в купеческой, будем говорить, до 20 века.
Да. Купчиха, которая не способна была за день уговорить двухведерный самовар чаю, просто не котировалась.
Да, она не ценилась, такое. Так вот, когда оказалось, что Хлопова к царской радости не прочна, ее вместе с родней, попросту говоря, сослали в Тобольск. Но беда в том, что Михаил Федорович успел не просто выбрать невесту, а он, видимо, по-настоящему влюбился. Ослушаться матери он не посмел, настаивать на том, чтобы любимую девушку вернули, он не смел, а жениться отказывался. Несколько лет он отказывался жениться, а тем временем было заключено Диулинское перемирие, война с Польшей прекратилась, и из плена воротился Филарет Романов. Ну, мы, по-моему, упоминали о том, что когда он был в Тушино, там его нарекли патриархом, но осторожный Федор Никитич сам себя патриархом никогда не называл, а вот теперь в Москве по возвращении его тотчас немедленно возвели уже совершенно официально в патриарший сан, благо в Москве тогда находился один из четырех древних патриархов, Иерусалимский патриарх Феофан, который чин вот этого патриаршего венчания и совершил. Федор Романов был человек, с которым, в общем, шутки были плохи. Он моментально оттеснил Салтыковых от власти и провел расследование, что там за история такая с Марией Хлоповой, выяснил, что Хлопова оклеветали. Но тут уперлась уже Марфа. Она слышать не хотела ни о каком возвращении Хлоповой. И все это продолжалось аж до 24-го года. В 24-м Михаил наконец уступил материнской воле. Женился на Марии Долгоруковой. И вот тут выяснилось, знаете, как, говорит, судьба оказалась мстительна. Хлопова обвинили в болезни и сослали. А Марию Долгорукую ни в чем не обвиняли. Но только через 3 месяца после свадьбы она умерла. И тут уже пауза была не такая продолжительная. Во второй раз Михаил Федорович женился в январе 26-го года. Женился он на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. И надо сказать, что, в общем, брак этот оказался, видимо, достаточно удачным. Но прежде чем об этом говорить, отмечу только, что у нас совершенно уникальное именование Федора Никитича Романова, потому что он же, став монахом, получил новое имя, он стал в монашестве Филаретом.
Филарет.
И я не знаю другого примера, чтобы в историю монах, тем более патриарх, входил с отчеством. Его постоянно в документах именуют Филарет Никитич. И это, в общем, говорит, на мой взгляд, о том, что он хоть и филаретом стал, а человеком остался, в общем, светским даже в патриаршем клубуке. И, в общем, можно сказать, что вплоть до его смерти правили они с сыном совместно, такой своеобразный думбират, отец и сын, патриарх и царь.
Ну, вообще, надо сказать, и в том, как мама инокиня себя ведет, тоже, прям скажем, видно, что она
Тоже.
полностью на светской, как бы, стороне
И более
находится.
того, она, видимо, характером была мужу под стать.
Угу.
Кстати, вот говорят, что у таких волевых, крутых родителей очень часто бывают дети безвольные. Про Михаила Федоровича нельзя сказать, что он был человек безвольный, но он был как-то склонен к меланхолии. В общем, достаточно охотно уступал, скажем, отцу государственные дела. Прожил он, Михаил Федорович, 49 лет. Он родился в 96-м году, в 1596-м, а умер в 1645-м, причем на следующий день после своего 49-летия. Вот он родился 12 июля, умер 13 июля. И врачи объясняли этот недуг, ну, во-первых, сидячим образом жизни, во-вторых, тем, что вот он много пил холодной воды и меланхолии. И историки говорят, что суть по этим симптомам он, видимо, страдал водянкой. Кстати, водянка будет у его внука, у царя Федора Алексеевича.
Но дело еще в том, Лень, что в это время же европейская медицина все еще придерживается концепции так называемых гуморов галеновской, да, а именно влажные, холодные жидкости ответственны были за недуги в организме. Вот
Ну,
царю
может, да.
и приписали, что...
Но, может быть, все-таки вот уже современные авторы пишут, что, похоже, там водянка была. Евдокия, надо сказать, пережила мужа меньше, чем на месяц. Она умерла в том же 45-м году, он 13 июля, она 8 августа.
Но вообще, если мы посмотрим на продолжительность жизни того времени, Алексей Михайлович прожил чуть меньше, Петр Первый прожил чуть дольше, а так все они
Ну,
болтаются.
Петр прилично, 53 года.
Ну, а
А
здесь...
так, да, в основном все в районе 46, 48, 49 лет.
Да, 53 не намного больше.
Ну, да, немножко больше, но да, не принципиально. И надо сказать, что 19 лет брака Евдокия рожала 10 раз. Она родила 7 дочерей и троих сыновей. Но это уж характерная деталь. Вот царская семья, да уж, уход
Казалось бы.
понятно какой. Из этих 10 детей 6 умерли либо в младенчестве, либо в раннем детстве. Дольше всех из этих 6 прожил второй сын Иван. Он умер в 5 лет. А так в год, в два, в несколько месяцев и до возрасту, то есть до взрослого состояния дожили 4. Один сын, это хорошо всем нам известный Алексей Михайлович, и 3 его сестры. Ирина, Анна и Татьяна, о которых мы поговорим сразу после
Да,
короткого
давайте на этом
перерыва.
чеховском сюжете «Брат и три сестры», давайте мы на нем прервемся, посмотрим рекламный ролик, затем мы с Леонидом Александровичем порекомендуем вам одну хорошую книжку, ну а затем вернемся к семейным делам Михаила Федоровича Романова.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Обратите внимание на наш интернет-магазин shop.diletant.media. Как обычно, там предлагается много разнообразной литературы. Свежий номер журнала «Дилетант» в продаже всего несколько дней, как он значит, там находится. Ну и особо хотим обратить ваше внимание, те, кто следят за политическими новостями, обратили внимание на новость позавчерашнюю, если не ошибаюсь, о том, что в Ельцин-центре по техническим причинам, как было объявлено, не состоится презентация книги Нины Хрущевой. Понятно, что за этим стоит донос местных, значит, патриотически настроенных активистов. Так вот, мы предлагаем эту самую книгу вашему вниманию. Книгу, которая написана Ниной Хрущевой, понятное дело. Значит, и называется она «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Значит, она прослеживает времена от правления Сталина до первых лет правления Брежнева, рассматривает ранние политические шаги, взлет, карьерную вершину, ну и жизнь, собственно, Никиты Сергеевича на пенсии. Все это сопровождается комментарием профессионального политолога, которым является Нина Хрущева, о характере всей системы власти в России. Да, вот Леонид Александрович нам демонстрирует. Ну, у нас баннер идет тоже в рекламе с книгой. Леонид Александрович, честно признайтесь, купил или подарили сегодня?
Так на твоих глазах выцегонил у Алексея Алексеевича.
А, господи, я забыл уже, да, действительно, это правда. Вот. Ну вот видите, Леонид Александрович плохую книгу не выцегонит у Алексея Алексеевича, пользуясь служебным положением и многолетним знакомством. Хорошо, ну а мы с вами возвращаемся к перипетиям не менее сложным, не менее заковыристым, к перипетиям большой политики начала 17 века. Значит, Иван, покажите, пожалуйста, нам первые два портрета, потому что мы немножко забыли о видеоряде. Вот, значит, сейчас перед вами Михаил Федорович Романов, ну а следующий женский портрет – это его супруга.
Да, ну вот давайте сначала немножко о дочерях поговорим.
Да, Лень, когда ты заговорил про Стрешневых, сказал, что брак получился удачным, я хотел сказать, что и Стрешневы, которые, в общем, не были особенно известным родом, они с этого момента входят в большую политику.
Да, достаточно сказать, что вот Тихон Стрешнев будет дядькой Петра Великого.
Дядька Петра Великого и, как принято считать, первым градоначальником на Москве будет поставлен ведать Москву, когда Петр уже царем станет. Почему-то от него вот ведется очень часто отчет.
Мне кажется, от Федора Юрьевича Рамадановского.
Да, мне кажется, Стрешнев. Ну, нет, давай, ты продолжай. Я сейчас проверю, если что, поправлюсь.
Ну, знаете, сестры Алексея Михайловича остались незамужними. И проблема была тут вот какая. Выдать царскую дочь за подданного было невозможно в принципе. Это мезальянс. Даже если царская дочь выйдет за отпрыска самого знатного, самого аристократического, княжеского или боярского рода, это все равно мезальянс, это все равно понижение статуса. Потому что была царевна, станет боярыня или княгиня. Соответственно, единственными достойными кандидатами на руку царской дочери оказывались иностранные принцы. А тут другая проблема. Среди них нет православных. И надо сказать, что, несмотря на это, Михаил Федорович пытался устроить судьбу старшей дочери. Звали ее Ирина Михайловна. Она родилась в 1627 году. Прожила она из этих трех сестер царя Алексея меньше всех. Она умрет в 79 году, переживет брата таким образом на 3 года. Значит, ей будет 52 или 51 год. В женихи ей тогда 17-летний выбрали сына датского короля Кристиана IV. Звали его граф Вальдемар Кристиан. Правда, он был рожден от марганатического брака Кристиана IV. Мать его звали Кирстен Мунк. В Москву он прибыл впервые в 41 году заключать торговый договор. В 44-м он в Москву вернулся. И вот тут-то начались как раз переговоры о браке. И Михаил Федорович настойчиво уговаривал Вальдемара перейти в православие. Даже были организованы так называемые прения о вере между пастором, который сопровождал Вальдемара, и русским духовенством. Но суть по отзывам, эти прения русские священники, скажем так, аккуратно не выиграли. Памятники этих прений изданы. Изданы они еще в позапрошлом веке, в 1892 году, известным богословом и церковным историком Александром Петровичем Голубцовым. Вальдемар, надо сказать, категорически принимать православие отказался. И переговоры зашли в тупик. И знаменитый русский историк Сергей Михайлович Соловьев пишет, что бояре, пытаясь Королевича уговаривать, ему внушали, что, ну, ежели ты опасаешься, что царевна Ирина с собой нехороша, вот лицом нехороша, то был бы ты покоен, будешь красотой ее доволен. Это, значит, нам показывает, что царевич, прошу прощения, Королевич царевну не видел.
Конечно.
Не положено было.
Не положено еще бы, да.
Вот. Но там еще другая очень забавная мысль в этих уговорах, вот их приводит Соловьев, и это вообще очень информативно для представления о том, что происходило тогда на Руси. Значит, бояре говорили Вальдемару, что ты будь покоен, если ты думаешь, что царевна Ирина, подобно другим московским женщинам, любит до пьяна напиваться, так ты не волнуйся. Она девица скромная, и во всю жизнь свою ни разу пьяна не была. Вот согласись, что это многое говорит о тогдашних нравах.
Ну и о том, что от безделия, в общем, женщине этого положения заняться нечем, видимо, как это часто бывает. Ну,
дело даже не в этом, а дело в том, что нравы были грубые достаточно.
Ну да.
Михаил Федорович, мы представляем себе человека мягким, даже таким незлобивым, кротким. Но этот кроткий отец, не согласившегося перейти в православие жениха, решил удержать силы. Дело в том, что Вальдемар не соглашался и собирался уехать. Его стали удерживать силы. Он фактически оказался под домашним арестом. И тогда, вот совершенно достойно пера Дюма, в мае месяце он, того же 44-го года, он попытался с несколькими своими приближенными с оружием в руках, силой вырваться из этого фактически домашнего заключения и, так сказать, рвануть за границу. Но у Тверских ворот его с приближенными остановили, вернули, посадили под стражу, он требовал отпустить его в Данию к отцу, датский король вмешался, послы датские требовали королевича отпустить, ничего не вышло, вмешательство самого короля тоже не помогло, и только после того, как Михаил Федорович отправился в лучший из миров, вот после этого Вальдемару удалось из России вырваться.
То есть только в 46-м году.
Да, он пробыл здесь полтора года. Ну, в момент отъезда ему было, значит, 23, а Ирине, ну, по-видимому, 18 или чуть больше. И больше попыток выдавать царских дочерей замуж не предпринималось. И если ты помнишь, то вот в романе Алексея Толстого царевна Софья с горечью говорит, что нас, царевен девок, замуж не выдают. То есть им оставалась одна дорога, монастырь. Но надо сказать, что ни одна из сестер Алексея Михайловича в монастырь так и не ушла.
Ну, то есть следующие, кто будет выдан замуж, будут уже петровские дочери. И да, племянницу.
Да, совершенно верно. Да. Не выйдут замуж дочери Алексея Михайловича ни от первого, ни от второго брака. Правда, в монастырь они тоже
никто не пойдут, да. В монастыре будут похоронены некоторые из них в Новодевичьем.
Это другое дело. Да. Это другое дело. Перед смертью могли принимать схему. Но вот надо сказать, что Ирина Михайловна, она была старше брата всего на 2 года, но оказывал на него огромное влияние, и Алексей Михайлович, который, ну, в общем, достаточно рано он осиротел, у него же и мать, и отец умерли, он старшую сестру называл много лет своей матерью. Хотя, повторяю, разница очень небольшая, всего 2 года. Ирина как раз из этих трех сестер лучше других известна. Она, например, когда произошел церковный раскол, отчасти оказывал покровительство старообрядцам, Она защищала, например, знаменитую Феодосию Морозову. Она покровительствовала протопопу Аввакуму. Ну, вот известно, что когда Аввакум уже был в ссылке в Пустозерске, он там, фактически сидя в земляной тюрьме, написал свое знаменитое житие. Между тем, сидевшим вместе с ним двум попам, поп в данном случае не оскорбительно, а так тогда называли священников, вполне официально, им двоим урезали языки и отрубили пальцы на правой руке, чтобы они ни говорить, ни писать не могли. А Аввакума, наиболее рьяного из них, это судьба миновала. Так вот, многие специалисты считают, что миновала его эта судьба именно благодаря тому,
что
Ирина Михайловна защищала его перед братом. Она успела вместе со старшим племянником, с Федором, стать восприемницей младшего племянника, будущего Петра Великого. О жизни второй сестры Анны Михайловны практически никаких сведений у нас нет, хотя она прожила дольше, она прожила до 92 года, то есть до времени уже Петровского самостоятельного правления. Известно, что она пользовалась большим влиянием и при дворе Федора Алексеевича, и во время регентства Софьи Алексеевны. После того, как Петр одержал победу над Софьей, Анна пыталась защищать своих племянниц. Ну, например, была там такая царевна Марфа Алексеевна, которую Петр насильно постриг в монахини. Вот ей Анна Михайловна покровительствовала. Известно, что когда был противостояние между Петром и Софьей, то Софья посылала двух своих теток, Анну Михайловну и Татьяну Михайловну, договариваться с братом. Ну, большого эффекта это не имело.
В Лавру, да, насколько я понимаю?
В Троицу, да, совершенно верно. Вот. Ну, что касается младшей сестер Татьяны Михайловны, то она прожила дольше всех. Она умерла, если мне память не изменяет, в 1707 году. После смерти Анны она стала, ну, фактически старшим членом царской семьи. И, в общем, Петр ей такое демонстративное уважение оказывал. Да, ну, у сестер Алексея Михайловича были свои покои, они так и называли покой царевен. И вот в том макете
Коломенского дворца.
Дворца Алексея Михайловича, который сейчас создан там на окраине Коломенского, эти покои воспроизведены, ну, с более или менее возможной точностью. Я там в этом дворце был однажды, там в этих покоях царевен тогда была выставка икон. Почему я говорю макет? Потому что копия или реплика должны быть созданы из тех же материалов и желательно с соблюдением тех же строительных технологий. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском, он вообще был деревянный. И нынешний дворец внешне кажется деревянным, но он отнюдь не деревянный, он бетонный и обшит только деревом, о чем мне говорили работающие в Коломенском археологи.
Но вообще сама не конструкция, сама архитектура этого дворца очень интересная. Он же такого модульного типа, да? Вот он как будто...
Он и был таким, да.
Как это, будто составлен из таких отдельных блоков.
Это как раз объясняется тем, что там много покоев разных, так сказать, членов
вот, да.
Царской семьи.
Большая семья.
Да. Ну, теперь, наверное, имеет смысл поговорить о самом Алексее Михайловиче. Значит, ну, вот он вступил на престол, тоже, по-моему, 16 лет.
16 лет, да.
Я только не помню, исполнилось ли ему уже 16 лет. Понимаешь, ну, человек вошел в историю как тишайший. И действительно, он по своему облику, по своему поведению этому проще вполне соответствовал. Здоровый, такой полнокровный, приятной наружности, добродушный, веселый нравом, ну, как кто-то из его биографов пишет, даже склонен к озорству был.
Любил встречу, то есть не возражал, чтобы с ним спорили.
Ну да, хотя этот текст вообще не о нем. Вот прежний государь любил встречу. Это знаешь, о ком написано?
Ну.
Об Иване Третьем.
Серьезно, мне казалось, что и, про...
Это Берсень Беклемишев пишет о том, что вот нынешний государь встречи не любит, все дела решает сам Третий у постели. А вот прежний государь встречи любил, и кто ему встречу говорил, он тех жаловал. Ну и он договорился, Берсень, до отсечения головы.
Потому что головой говорил, вот ему ее и урезали.
Да. Вот. Ну, вместе с тем, Алексей Михайлович, да, еще об одном надо сказать, о главной его страсти. Он же был
потрясающий
любитель соколиной охоты. И при нем соколиная охота в России достигла, так сказать, максимального развития своего. Вот, собственно, сокольники, это как раз Слобода, где жили охотники соколиные.
Более того, вот в чем проглядывает дальше его сын, знаменитый Петр, лично же не поленился составить подробнейший устав этой охоты, расписал по разряду.
Это верно, там... но, кстати, не только в этом он
конечно.
Мы представляем себе русского царя, так сказать, величественным и благочестивым, довольно трудно представить его работающим на токарном станке, но Алексей Михайлович... собственноручно шахматы даже вытачивал на токарном станке. Это непростая, надо сказать, работа.
Да, и увлечение Петра токарным делом, скорее всего, восходит
именно к отцу. Да.
И вообще он много перемещался для русского царя, ну, Алексей Михайлович.
Да. На войну даже ездил.
И на войну ездил, что было совершенно не принято.
Ну, после Ивана, по-моему, первый.
Думаю, что да.
Вот, в то же время он был чрезвычайно религиозен, благочестив, все посты соблюдал, длинные службы отстаивал, очень любил парадные царские выходы. В отличие от сына, горячительных напитков не любил. Петр, известно, был безудержным.
Сильно пьющим человеком, да.
Алексей Михайлович нет. Примерный семьянин. Лет почти безвыездно он проводил в Коломенском.
Насчет лет примерный семьянин, я очень люблю одну фразу. Mm-hmm. Я ее часто приводил раньше ученикам, как пример того, как меняют содержание слова. После смерти первой жены...
Я, кажется, знаю.
Да, Алексей Михайлович обратился к Боярской думе с просьбой разрешить ему сократить период траура и жениться второй раз как можно быстрее.
Потому как мужчине не старому одному быть соблазнительно.
Соблазнительно, да. Я говорил, вот эти дети, как мы сегодня поймем? Мы поймем, что... Вот так вот.
Хочется быть одному, да.
Одному, не старому мужчине.
Соблазн.
А он имел в виду, что душу, да, душу потеряешь, да?
Ну, да. Ну, надо сказать вот о чем. Судьба индейка, и она, в общем, тоже нехорошо обошлась с Алексеем Михайловичем. Мы потом вернемся к его там распорядку дня и прочему. Дело в том, что он в юности нуждался в таком старшем друге, в опоре. Мы знаем, что таких у него было два человека.
Ну, был Борис Иванович Морозов.
А позже таким особенным другом
станет Никон.
Патриарх Никон, да. Так вот, Морозову молва приписывала очень нехорошую интригу. Собственно, повторилась история Михаила Федоровича и Хлоповой. В 47-м году 18-летний к тому времени Алексей Михайлович надумал жениться и выбрал себе невесту, опять же, из совершенно незнатной дворянской семьи, из города Касимова, некую Ефимию Федоровну Всеволжскую. И вот ее нарядили.
А она не потомок вот того всесильного боярина Всеволожа?
Насколько я понимаю, Всеволжского, еще... думаю, что нет. Думаю, что нет. Я это не проверял лишь никогда, но думаю, что нет. У него, по-моему, не было сыновей, у него были дочери. Uh-huh. Дочери, внучки, вот которых он там замуж выдавал. Так вот, ее нарядили в царские одежды, привели к царю, и тут она грохнулась в обморок. И тут же ее и родню обвинили в том, что они скрыли болезнь, и ссылку Ну, на этот раз в Тюмень. И в Москве говорили, что не просто так она в обморок грохнулась. А дело в том, что ей по распоряжению Бориса Ивановича Морозова настолько сильно стянули волосы, что это выдержать было невозможно. А мотивировка та же, что вот новая царская родня может его отодвинуть от власти. И, соответственно, он этого не хотел, опасался этого очень. Ну и, соответственно, вот такую интригу разыграл. А вместо этого он подобрал Алексею Михайловичу в жены дочь своего подручника, такого Ильи Даниловича Милославского. Звали эту девушку Мария Ильинична. А сам Морозов женился на ее сестре. Там огромная была разница в возрасте. И несмотря на историю с Всеволожской, для Алексея Михайловича брак с Марией Ильиничной стал браком по любви. А вот для ее сестры, этой Марии Ильиничной, этот брак стал несчастливым. И в России говорили, что вот вместо детей у этой четы родились бесконечные ссоры и свары, и жена старого боярина познакомилась с плетью толщиной в палец. Так что, ну вот, конечно, то, как повторилась эта история с первой невестой отца и сына, это, конечно, поистине удивительно. Ну, если вернуться к Алексею Михайловичу, распорядок дня у него был всегда раз и навсегда установлен, такой театрализованный. Вставал он, надо сказать, очень рано, даже раньше, чем один мой знакомый. В 4 часа утра он поднимался.
Ну, суворовский такой подъем.
Да.
Александр Васильевич любил
в 5 часов. После этого он молился, совершал молебен перед иконой того святого, чей день праздновался. Затем шел на свидание с царицей, потом к заутрене. После заутрени думал с боярами, потом обедня. Ну, обычно он был в бархатном платье, а если это был церковный праздник, значит, царское платье бархатное менялось на золотное. После обедни опять он выслушивал доклады бояра приказных людей. Где-то в полдень, ну, может, после полдня начинался царский обед, а потом он до вечерней спал.
Ну, это как раз старомосковский обычай.
Да, считал, что это такой правильный порядок, когда после обеда нужно спать. Затем вечерня, ужин, и дальше он в кругу семьи отдыхал, играл в шахматы, слушал рассказ бывалых людей. Двор при нем обрел необыкновенную пышность. Вот на официальных церемониях Алексей Михайлович появлялся, я уже сказал, в золотном платье, в шапке мономаха, в бармах, с державой и скипетром, и каждый царский выход очень торжественно обставлялся. А Алексей Михайлович был, помимо соколиной охоты, любителем еще одной забавы.
Театр?
Нет, не театр. Театр будет при нем, но это будет, когда он уже женится второй раз для молодой царицы
Натальи Кирилловны.
А он с молоду обожал кулачный бой. Но только сам он, понятно, в нем не участвовал, не по чину. А он любил посмотреть кулачные бои, и проходили эти кулачные бои на Москве-реке. И каждый раз, когда он выходил из Кремля, чтобы спуститься к реке, писался указ, кому на время его государева отсутствия государство ведати. А это он уходил на полтора часа.
Ну что же, аккуратен, да.
Да, да.
Хочется сострить, правда, это до меня сострил Виктор Шендерович, но немножко в другую сторону, что кулачные бои времен Алексея Михайловича могли бы называться «стенька на стеньку».
Ну да, да.
С учетом того, что восстание Разина пришлось на это
царство. При появлении государя или даже при проезде царской кареты должны были вообще падать ниц. И на этом фоне меня всегда потрясает сцена, описанная в Коломенском во время Медного бунта 1662 года, когда и те люди учали с государем говорить невежливо с грозами, и один из тех людей держал царя за пуговицы за платье. То есть вот для меня этот рассказ сразу показывает, какое дикое напряжение было, когда простолюдин царя держит за грудки. Хотя в обычности...
С другой стороны, это напоминает знаменитую встречу короля Эдуарда с участниками восстания Отто Тайлера в XIV веке.
Да, но в обычное время при появлении, еще раз говорю, царской кареты приходилось падать ниц совершенно по восточному образцу.
Да. Да,
ну
да.
Вот, наверное, мы сегодня...
Снял с меня картуз, да, и разбронил за меня мою няньку.
Остановимся, и в следующий раз уже будем говорить о порядках в государстве.
Да, будем надеяться, что ничего нам не помешает. Следующий вторник, в то же время, на том же месте. И тема будет та же самая. Монархия 2.0, перезагрузка. Соответственно, речь пойдет о первых романах. Леонид Александрович, еще раз с днем рождения. Наконец он закончил свои труды на сегодня, я надеюсь. Да? Ну, а в следующий раз будут следующие труды. Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.